Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Наталья Павликова. И мы вновь за столом с кандидатом исторических наук, с доцентом кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета Натальей Алексеевной Давыденко. Наталья Алексеевна, давайте продолжим наш разговор с вами о смутном времени, об его итогах, о его значении для России.
Добрый день.
Мы остановились с вами на том самом моменте, когда в России началось некое умиротворение и восстановление некоторой экономики, политической ситуации. И продолжалось оно всего лишь на всего 14 лет, недолго.
То есть после смерти Ивана IV русским царем становится его сын Фёдор Иоаннович. Об этом человеке уже сами современники говорили, что он был очень тихий, кроткий, но не способен к управлению. Поэтому ему помогал управлять его шурин, брат сестры Ирины, которая была замужем за Фёдором Иоанновичем, Борис Годунов. Современники отмечают, что Борис Годунов был весьма талантливым администратором, государственным деятелем, причем и отечественные, и зарубежные сходятся к тому во мнении, что с ним было и приятно общаться. Он был такой человек, который ко всему новому, в общем-то, пристрастен. И с другой стороны, он был еще и консерватор. Но эти 14 лет рядом с Фёдором Иоанновичем был Борис Годунов. И что же происходит? Ему удается успешно провести русско-шведскую войну, возвратить часть земель в Прибалтике. Он проводит масштабное строительство. Вот и самое знаменитое
как
укрепление.
Как бы ни странно звучало, наверное, все-таки это все Годунов проводит. Да,
конечно, конечно.
Потому
конечно.
Что царь царствует у нас, да, Фёдор Иоаннович, а вот Борис Годунов правит.
Да, да. И вот знаменитое каменное ожерелье России, Смоленская крепость, она как раз была построена именно благодаря большим усилиям Бориса. Борис был одним из тех, кто практически пытался еще и внутренне сглаживать противоречия. То есть на какое-то время внутриполитическая борьба за престол, которая, по сути, развернулась сразу после смерти Ивана IV, она затихла на это время. Но это было недолго. И уже в 1598 году, в январе месяце, когда умирает Фёдор Иоаннович, страна вступает в пролог смутного времени.
Ну вот интересная тоже ситуация. Ведь Борис Годунов, там наследует престол, по идее, жена Ирина. Она отказывается от власти. Но и Борис Годунов уходит за своей сестрой в монастырь. Он тоже не желает царствовать.
Но историки склонны считать, что Борис Годунов прекрасный актер, и он разыграл великолепный спектакль. Он действительно обрисовал дело так, что он не хочет на себя брать тяжко ответственное бремя власти, и он уходит на короткое время вот в Новодевичий монастырь.
И вот бояре его уговаривают, да. И патриарх туда с иконой, да, приходит.
Да, да. И только после этого якобы он по уговору земли и вот по уговору патриарха вот соглашается взять на себя эту ответственность. И так он избирается царем. Но правит он практически очень недолго, потому что уже в 1601 году в стране разразился голод. И голод стал очень мощным поводом к началу смутного времени и к падению авторитета Бориса Годунова, хотя то надо сказать, что он много сделать для того, чтобы с голодом справиться. Итак, сегодня уже ученые говорят, что в 17 веке климат менялся, и Россия оказалась вот в той самой территории, где эти климатические изменения проявились очень сильно. То есть после длительных дождей наступили заморозки в августе, и практически урожай,
выпал, по-моему, говорят, в августе.
И урожай погиб. На второй год ситуация повторилась. Начинается мор. Настолько сильнейшая была страшная ситуация, то, что источники нам сообщают, в одной Москве в Скульденицах было похоронено 127 тысяч человек. Люди приходили в Москву из разных мест, потому что они услышали о том, что царь раздает помощь, хлеб, деньги, вот, организует работы. Вот именно в это время колокольня была надстроена Ивана Великого в Москве для того, чтобы дать хоть какую-то работу населению, и все-таки его меры оказались недостаточными для того, чтобы утихомирить толпу. И, естественно, в сознании людей возникло традиционное объяснение этого тяжелого положения. Бог наказал людей, наказал Россию за то, что у власти оказался незаконный царь. Почему такое мнение
очень сильно возникает?
Именно в этот период и чуть даже раньше, еще при Федоре Иоанновиче, в обществе очень глухо бродили слухи о том, что в 1591 году в Угличе не был убит Дмитрий Царевич по приказу Годунова. Вот это первая версия, что убит царевич Дмитрий, младший брат Федора Иоанновича, будущий наследник законный. А что он спасся?
Это сын Ивана Грозного.
Да, да, младший сын Ивана Грозного, сводный брат Федора Иоанновича. И что практически он спасся, и вот сейчас скоро он должен вернуться и встать законным царем. Эти слухи достаточно активно стали проявляться именно вот эти первые годы наступившего столетия. Имели ли они какую-то подоплеку? А вот ученые также сегодня не могут с очевидной точностью сказать, что произошло 15 мая 1591 года. Был ли у нас факт убийства, как подозревали некоторые недоброжелатели Бориса, своего будущего претендента? Имел ли место несчастный случай? То есть ребенок 8-летний наткнулся на ножичек, страдая эпилепсией, это вполне было возможно. Или еще была одна версия, была подмена ребенка, то есть Нагия, зная о том, что Борис не оставит в живых
Они просто
заменили ребенка настоящего Дмитрия, укрыли, а подменили каким-то ребенком Поповичем каким-то. Так вот, значит, вот эти слухи усугубляли ситуацию, которая уже была неподконтрольна Борису. Посмотрите, толпы голодных людей бродят по России. Они собираются в шайки,
в разбойничьи,
бандитизм, по большому счету. Дальше многие бывшие в оппозиции Борису Годунову обвиняют, что это Бог наказывает и Бориса за то, что он расправился с боярами Романовыми, которые могли быть претендентами также престола будущего. И трон под Борисом очень серьезно зашатался. С другой стороны, посмотрите, ведь вот это сознание, оно подпитывалось еще и пониманием того, что, помните, на прошлом с вами беседе мы говорили, при Иване Грозном утверждается в российском обществе мысль о том, что только законный царь вот, является помазанником Божьим. Только он способен выполнять и должен выполнять волю Божью. А здесь, посмотрите, получается, что Богом избранная страна, а это тоже было уже утверждение именно середины 16-го столетия, Москва, Третий Рим после падения Византии, вот, складывается понимание, что было два Рима, Третий – Москва, Четвёртому – небытие. И это уже вошло достаточно серьезно в политическую мысль российского общества. Так вот, получается, что за короткое время богоизбранная страна, она уже не стала богоизбранным. Бог отступился от России, лишил ее своей милости. И это все по вине Бориса и, конечно же, вот эти мысли наряду с тяжелейшим социально-экономическим положением, они делали уже будущее Бориса очевидным. К тому же он в лице простых людей, крестьянство ассоциировалось с человеком, который лишает их свободы, потому что с его именем связана была цепь закрепостительных указов, которые были направлены на то, чтобы лишить крестьян выхода один раз в году, в Юрьев день, 26 ноября, от одного хозяина к другому переход они могли совершить. Теперь были заповедные годы, когда нельзя было переходить, и это, значит, ухудшало без того положение тяжелого крестьянства. И, в общем-то, вот эта ассоциация его с человеком, который ухудшает положение крестьянства. Дальше оппозиция, которая видит в нем источники бед, вот, ссылок, репрессий и так далее, в частности, к Романовым. А еще один момент надо учитывать, который здесь присутствовал. При Борисе Годунове очень ярко такое явление процветало, как доносительство. Борис, будучи подозрительным и мнительным, надо отдать должность, что действительно в тех условиях быть неподозрительным было бы совершенно невозможно, он поощрял доносительство своих слуг на своих господ, мнимые и немнимые. И могли доносить каждый на каждого. И это приводило к очень нехорошей такой нравственно-этической атмосфере в стране, вот это доносительство, оно связывалось, опять же, с именем Бориса. И это тоже не на него играло. Таким образом, 1601 год, 1602 год справиться невозможно, оказывается, и 1603 год, и где-то там уже в 603 году, где-то за рубежом. А рубеж – это тоже очень условное понятие. Киев – это уже рубеж, потому что он входил тогда в литовско-русское государство, которое затем объединилось. А это совсем рядом, по большому счету. И вот в этих условиях начинает проявляться, мелькать тень вот этого погибшего и воскресшего Дмитрия. И сам Борис уже стал практически сомневаться, а был ли убит на самом деле царевич Дмитрий.
А вдруг это как раз он и есть,
да,
на самом
деле? Да, да. Между прочим, один из современников, французский капитан Жак Маржарет, он вообще был уверен, что
это именно Дмитрий был.
Да, что это был настоящий Дмитрий, что тот спасся. А вот ребенок. Поэтому такие, в общем-то, были надежды и для людей того времени, которые хотели видеть законного царя, который восстановит покой в стране, они практически очень активно откликнулись на вот эти слухи о том, что царевич Дмитрий воскрес. И поэтому у названного Дмитрия очень быстро появилось много тех, кто составил его армию. И вот тот горючий материал, о котором мы как-то говорили, скопившийся на окраинах страны, он влился в армию Лжедмитрия, или названного Дмитрия, который вместе с ним и с польскими небольшим войском, там 1500 человек организовал на свои средства польский магнат Мнишек Юрий, будущий родственник Лжедмитрия. Вот они вошли в пределы российского государства. И вот, начиная со смерти Бориса Годунова в апреле 1604 года, смерть была неожиданна, и существует версия о том, что он был отравлен, мы приступаем уже к следующему этапу смутного времени. Итак, пролог заканчивается, и следующий акт начинается, когда со смертью Москву приходит вместе с поляками Лжедмитрий I.
Наталья Алексеевна, ну, в завершении нашего разговора в этот раз я хочу, чтобы вы немножечко нам раскрыли, а какова ситуация была со священством? Как реагировала церковь на все то, что происходило в стране?
Мы знаем, что при Борисе Годунове, вернее, при Федоре Иоанновиче в 1589 году в России было установлено патриаршество. Это, конечно, большая заслуга самого Федора. И мы знаем, что это был достаточно набожный человек, и поляки сами знали, что он не променяет свою веру на веру латинскую, и об этом в источниках имеет место быть. И патриарх Иов, который был при Борисе, он активно поддерживал Бориса. Но затем, после пришествия к власти Лжедмитрия, патриарх был свергнут и был приглашен из Казани, очень, так скажем, такой известный к тому времени митрополит Гермоген. И он, по сути дела, когда увидел то, что творится в Москве, и когда ожидалась свадьба будущая Лжедмитрия с католичкой Мариной Мнишек, он выступил резко отрицательно против этой свадьбы.
Против этого брака.
Против этого брака. Или он условия поставил, Марина должна принять православие. Это, конечно, было воспринято Лжедмитрием резко отрицательно. Он был отослан и был выбран патриархом Игнатий. Но о нем мы немного знаем. Он совсем немножечко там побыл. Сразу же после смерти Лжедмитрия, гибели, патриаршество оставалось никем не занято, пустым местом. А потом уже вот получилось так, что постриженного монахи Филарета, боярина Федора Никитича Романова, насильно он был пострижен при Борисе Годунове, уже Лжедмитрий делает своим патриархом. И здесь мы видим, что этот человек будет решать вопросы как один из членов делегации уже к королю польскому Сигизмунду, обращаясь вот по поводу будущего России. Но это чуточку потом. А то, что касается священства, то здесь, конечно, хотелось бы обратить внимание на очень яркий момент, связанный с обороны Троице-Сергиева монастыря, где вот священство проявило самые лучшие свои качества.
Но об этом тоже мы в следующем нашем, наверное, разговоре поговорим.
Да.
А скажите, пожалуйста, а народ-то, видя эту ситуацию, он не возмутился? Ну как эта супруга нашего царя, да, отказывается принимать православие? То есть народу это уже не до этого было.
Нет, вот как раз-то это и стало причиной гибели Лжедмитрия. Отношение народа к тому, как происходила свадьба и как вел себя Лжедмитрий.
Давайте об этом поговорим в следующий раз.
Хорошо.
Спасибо вам большое, всего вам доброго, до свидания, до новых
встреч. До свидания.